У микрофона Андрей Кардаш. Добрый день, уважаемые слушатели. Радио Поморье продолжает свою работу в эфире. В Архангельске наградили победителей ежегодного регионального конкурса для издателей и полиграфистов «Книга года 2019». В номинации «Лучшая книга о русском севере» победа досталась Национальному парку «Русская Арктика» с изданием «Бухта тихая. События и люди». И мы поздравляем всех сотрудников с этой наградой в лице директора Национального парка Александра Кириллова. Он сегодня гость нашей студии. Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Добрый день.
Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Номер телефона в нашей студии 20-42-79. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Можете задавать вопросы, либо поделиться своим мнением, ну или пожеланием. Александр Георгиевич, поздравляем вас, во-первых, с наградой. Спасибо. Во-вторых, давайте сразу расскажем нашим слушателям, о чем эта книга. Ну, понятно из названия, что «Бухта тихая», «События и люди». Но вот что конкретно люди могут узнать из этого издания?
Это очень интересная книга, уникальная на своем роде. Мы, когда ее готовили к печати, собирали материалы, самая главная задача, которую мы ставили, это собрать полностью информацию в хронологическом порядке о деятельности именно на полярной станции «Бухта тихая». Надо отметить, что это одна из древнейших полярных станций России в Арктике. Если быть точным, то она вообще первая полярная высокоширотная круглогодичная полярная станция была основана в 1929 году. И именно благодаря основанию именно этой станции архипелаг Земля Францосифа вошел уже в состав Родины, и так там и остается. Книга наполнена информация о жизни и деятельности полярной станции, чем занимались полярники, что делали. Отдельный блок выделен годам Великой Отечественной войны. И иллюстрирована она уникальными фотографиями, которые нам удалось найти из фотоальбома Битриха, одного из начальников станции, который просто фотографировал жизнь непосредственно сотрудников.
Такой быт, да?
Быт, да, да, это такие очень бытовые фотографии, то есть все происшествия, которые происходили, как там перевернулся самолет летчика Бабушкина, который впоследствии разбился у нас на Кегострове, на аэродроме при заходе на посадку. Еще раз. Он как раз летел с бухты Тихая, архипелаг Земля Франц-Иосифа. Как рождались дети, как проводились партийные собрания, чтобы выбрать имя в ребенку. И первая девочка, которая родилась на архипелаге Земля Франц-Иосифа, ей дали имя Северина. А второй мальчик, который родился, ему было выбрано имя Родварк. То есть родившийся в Арктике.
Только хотел спросить, что же оно означает, родившийся в Арктике. Вот как жизнь, да, бурлила?
Жизнь там очень бурлила, причем там есть элементы и голубой книги, «Бухта тихая», она долгое время считалась утраченной, но нам удалось ее найти и при помощи наших друзей выкупить ее на аукционе и восстановить, и тоже некоторые заметки дать из книги. В конце и книга завершается полным поименным списком всех отрядов зимовочных, которые жили непосредственно в Бухте Тихой с 29 года до консервации, то есть до конца 60-х, до начала 60-х годов 20 века.
Я думаю, всем интересующимся Арктикой будет очень интересна эта книга. Напомню, она называется «Бухта Тихая. События и люди». А кто вам помогал в ее составлении? Откуда брали материалы? То есть вот фотографии одного из начальников.
Это была работа сотрудников парка, непосредственно автор Виктора...
Архивы, наверное, да, работали с архивами.
Виктор Сергеевич Кузнецов, советник. Это была большая работа. Книга готовилась на протяжении 3 лет. Угу. То есть мы собирали материалы, работа с архивами, архивные справки, запросы, воспоминания, поиски людей, их потомков, кто жили. То есть были найдены и фотографии архивные, в том числе радиста, который впервые принял телеграмму в 1945 году о том, что подписан акт о капитуляции, и война закончена, потому что эта телеграмма пришла на раннем утром, и он ее принял, и там есть такое небольшое лирическое отступление по поводу того, что он чувствовал, и как он известил других сотрудников именно об этом событии. о том, какая их неудача постигла в 41-м. В 41-м году, когда судно со снабжением шло в бухту Тихую, но наскочило на подводную мель, затонуло вместе со всем годовым запасом продовольствия, продуктов питания, каменного угля. И как бы полярники в самый тяжелый год, зимовку 41 на 42 год, не унывая, быстро переориентировались, перераспределили съестные запасы, поняли, какие дома будут разбирать на дрова, чтобы отапливать строение станции, и надо дать должное, что они работали там постоянно, не впадая в уныние, выходили в эфир, выдавали сведения о погоде, и именно вот такие погодные сведения, они отчасти и способствовали продвижению конвоев именно в город Мурманск и в город Архангельск по Ленд-лизу.
Слушай, каким же мужеством, да, надо обладать, чтобы вот, несмотря на условия, которые, казались бы, ну, все против идут, все равно собраться, быстренько мобилизироваться, решить, как действовать дальше и продолжать работать.
Да, у нас есть хороший ролик на YouTube-канале Парка, в YouTube «Русская Арктика», так наш канал и называется, есть запись беседы с Евгением Ермоловым, как раз, которая называется «Тихий подвиг полярников в бухте Тихая», то есть где все он подробно рассказывает, как, что было, что способствовало, какие там были события, предшествовали, и как именно полярники выходили из данной ситуации. И у нас есть фотография того первого зимовочного состава 41 по 42 год. Можно просто посмотреть на те лица людей, которые непосредственно работали и жили на данной станции.
Ну, в год 75-летия Победы, конечно, уместно вспомнить и в том числе о том, как работала бухта Тихая в годы войны. И в книге, я так понимаю, тоже уделяется достаточное количество этому внимания.
Да, конечно.
А вот, кстати говоря, хорошо, бухта Тихая, но национальный парк «Русская Арктика» – это не только бухта Тихая. Есть ли в планах, например, сделать издание, которое бы рассказывало вообще в целом о нацпарке, о работе, как он создавался, что сейчас происходит?
Да, в планах у нас такое есть. У нас в следующем году мы будем отмечать 10-летие с начала работы парка, потому что парк как организация, как юридическое лицо было зарегистрировано в 2011 году. Я думаю, что мы выпустим подобную книгу, где мы за 10 лет подведем все итоги, все, что было сделано парком за 10 лет. У нас есть что рассказать, есть что показать, и тех успехов, которые мы добились, они весьма значительные, и не только в научной части, но и в сохранении природы, и в сбережении историко-культурного наследия Русской Арктики в целом.
Наверняка ведь есть много и видеоматериалов, да, то есть, допустим, почему бы какой-то небольшой фильм даже не подготовить к десятилетию?
У нас сейчас готовятся три фильма, которые так или иначе будут рассказывать про жизнь сотрудников национального парка в Арктике. Первый фильм это будет про белого медведя, он снимается при грантовой поддержке РГО. Второй фильм это про исследование нефтепродуктов и распространение их на глубину сезонно-талого слоя. Это будет при поддержке, финансовой поддержке компании «Роснефть» снимается. И третий фильм непосредственно уже о жизни сотрудников национального парка в Арктике, как они работают, как они живут. И четвертый фильм – это фильм про непосредственно бухту Тихую. То есть она будет называться «Голоса бухты Тихой». Тизер да, данного фильма мы, и ну, вообще рекламу, и он, в принципе, уже у нас на стадии выхода. Надеюсь, что хватит сил нам его доработать и до Нового года выпустить. Но тизер, он будет показан завтра в Дарвинском музее в 6 часов вечера на открытии выставки Национального парка «Русская Арктика», которая называется «Из Русской Арктики с любовью».
Я напоминаю, что сегодня в гостях у «Радио Поморья» директор Национального парка «Русская Арктика» Александр Георгиевич Кириллов. Номер телефона в нашей студии 20-42-79. Пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы. Александр Георгиевич, ну а сейчас я предлагаю перейти как раз на то, чем же Национальный парк «Русская Арктика» занимается в эти дни. Сезон, насколько я понимаю, еще у вас продолжается.
Да, у нас сезон идет. Я думаю, что у нас сезон идет круглый год, потому что у нас круглогодичные полярные станции работают в полевой сезон, такой, который связан с выездом в поле. Я думаю, что закончится где-то у нас в начале октября месяца.
Ну, там уже погодные условия, да?
Да, будет уже ледостав, будет уже наступление полярной ночи и погодные условия, поэтому и так надо сказать должен, что несмотря на все сложности и ограничения, вызванные новой коронавирусной инфекцией, но мы смогли собраться, мобилизоваться и провести ударный сезон, и в принципе выполнили все поставленные перед нами задачи, которые мы хотели достичь в этом году.
Ну, то есть вот эти ограничения, они там, скажем так, на научную работу, наверное, не очень повлияли, вот, но повлияли на туристический сезон.
Повлияли на туристический сезон, но это надо диалектически подходить, что мы не отвлекались на туристический сезон, а посвятили больше внимания работе непосредственно связанной.
Какой-то плюс все-таки был, да, то есть можно было больше внимания науке.
Это плохо, что у нас не было туристов, но хорошо, что у нас было больше времени на занятия научными исследованиями непосредственно на территории парка, несмотря на календарь и график прихода туристических судов.
Но экспедиции были организованы? Вот, по крайней мере, одна-то точно была экспедиция у вас?
У нас не была ни одна организованная экспедиция. Одна постоянно действующая на острове Земля Александра, она у нас идет, мы ее снабжаем, постоянно ведем, там графики, планы свои собственные, ребята молодцы, выполняют все поставленные задачи, завтра примут вместе с коллегами из воинской части, которые дислоцированы неподалеку, примут участие в диктанте Победы, который будет проходить 3 сентября, также пользуясь случаем, предлагаю всем принять участие, это, мне кажется, очень интересное и знаковое мероприятие будет. Потом экспедиция на мыс Желания острова Северная архипелага Новая Земля, где решаются большие хозяйственные задачи и научно-исследовательские задачи, то есть это и работа с белым медведем, работа с моржом, фенологические наблюдения за биоразнообразием, сборы коллекции по программе, исследования берегов на предмет плавучего мусора, либо же морского, либо же пластика морского, да. Хозяйственные работы там по организации туристических троп, мест отдыха, смотровых площадок непосредственно на мысе в Желании. Они там есть, но мы увеличим их это количество, и чтобы туристы могли посещать непосредственно территорию парка не без ущерба для окружающей среды, вызванной антропогенной деятельностью, то есть, ну, там ходят они, да?
Там чуть в сторону сошел, можно что-нибудь случайно вытоптать.
Да, вот. Да,
природа очень хрупкая.
Да, чтобы такого не происходило. Произошло, мы вот работаем в данном на управление, плюс патрулирование, морские наблюдения, которые производятся. Установили и новый опорный пункт. У нас давно была идея организации сети перехватывающих пунктов опорных, благодаря которым можно было бы жить и работать непосредственно на территории острова Северный, без оглядки на базу, то есть не было бы задачи бы возвращаться каждый вечер на базу и там снова совершать свой путь в следующий день. Мы поставили первые, у нас в плане порядка 5 таких опорных пунктов перехватывающих, которые будут установлены на равноудаленном расстоянии, где можно будет жить, и запасы еды, топлива, солнечное, там, для техники, там, электроэнергия добывается солнечными панелями для зарядки, где можно просто вести исследование там неделями, жить спокойно, работать, они у нас сконструированы. Вот первым мы завезли на Аранские острова. плюс экспедиции различные, которые завезли у нас грузы непосредственно на архипелаг земля французов для продолжения работ в последующие годы, что мы разом доставили все необходимое, которое нам хватит примерно на два года работы. Работы, связанные по изучению распространения загрязнений это в местах проливов нефтепродуктов с выработкой рекомендаций. То есть очень большой спектр работы, который был поставлен, он выполнен, и мы продолжаем работать, то есть смотрим, что еще можно сделать. Также тут следует отметить это совместную экспедицию с РГО и Северным флотом и Национальный парк Русская Арктика, которая совершила по маршруту Русанова в обход острова Северный архипелага Новая Земля, в ходе которой были совершены очень знаменательное открытие, замечательное, то есть было найдено депо Пайра. Я, честно говоря, думал, что когда писал свою диссертацию по исследованию земли французов и новой земли, я про это депо, конечно же, Пайра знал, но думал, что с 1870 года, скорее всего, его уже это нашли. Оказалось, что оно так не было найдено, и вот оно обнаружилось в этом году, и сотрудники парка очень много они как участники экспедиции провели много времени по описанию данного.
Сколько интересно еще тайн хранит эта земля, эта территория, да? То есть получается, что открываете все новое и новое.
Да, у нас каждый год что-то новое. Я говорил уже ранее, можно это отметить, что у нас три новых вида, которые мы зарегистрировали на территории национального парка. То есть раньше мы их не встречали. Это ласточка, белый лебедь и толстоклювая кайра. Вот у нас, раньше не к нам они залетали. В прошлом году мы зарегистрировали лугового чекана, который у нас попался на фото, на фото ловушку, тогда было для нас удивлением. Но когда сегодня сказали, что ласточки, ласточки деревенские, я ее не ожидал, честно говоря, встретить ее на мысе желания, надеюсь, она там у нас приживется.
Так далеко действительно там от каких-то, более, наверное, для нее приемлемых условий жизни, потому что, как-то, наверное, у людей ассоциируется ласточка, это что-то вроде средней полосы, там, не севернее никак, а тут уже заполярье сплошное. Александр Георгиевич, вы сказали, упомянули тему экологического добывания энергии, в частности, солнечные батареи, я знаю, активно используются. А вообще, насколько перспективно такое направление для нацпарка? Я понимаю, что для того, чтобы сохранить природу, сберечь экологическую установку, нежелательно использование, допустим, тех же дизельных установок каких-то, или угольных. Вот. Но, тем не менее, все равно солнце-то ведь оно летом есть, зимой нету.
Это на самом деле... Это очень перспективная, очень хорошая технология, причем она работает и зимой, там достаточно луны, либо северного
сияния. Даже этого света хватает?
Этого света хватает, все зависит от качества непосредственно самих солнечных панелей, и тут парк стоит на передовой линии по технологиям мы отслеживаем очень четко и внимательно все веяния традиционные, то есть все веяния, которые идут в разработке солнечных панелей. Можно, конечно, сказать, есть эта старая шутка, что солнечные панели даже не выработают ту энергию, которая была затрачена на ее на производство непосредственно самой солнечной панели, поэтому это тоже не так, чтобы это чистая энергия, можно с этим сравнивать. Но зимой конечно, луна тоже не каждый день, есть циклы, есть облачность и так далее. Но дело в том, что солнечные панели, которые у нас есть, которые генерируют электроэнергию, они ее запасают в аккумулятор, а из аккумуляторов берем мы уже непосредственно солнечную энергию. Так вот, тот аккумуляторный парк, который у нас создан, позволяет нам в зимний период, либо же в период, когда нету солнца, как правило, это зимний же, это ночной период, запускать генератор не 24 часа в сутки, а на 8 часов, чтобы зарядить непосредственно данный аккумулятор, и потом мы сутки спокойно живем на заряде данного нашего аккумуляторного парка. Причем парк, надо сказать, что он не так, чтобы сильно это велик. Поэтому мы втрое сократили Мы в зимний период мы втрое сократили выбросы, в летний период генераторами не пользуемся вовсе, нам вполне хватает того, тех солнечных панелей, которые, которые постоянно запасают энергию и обеспечивают все наши потребности в электроэнергии с лихвой. Мы даже там не чувствуем потребности, что нам не хватает, то есть мощности хватает. Причем это сделано по всем нашим полевым базам, то есть и на Гукера, и на Бжелане, и на Александре. Подобные станции готовы у нас и будут завозиться уже в дальнейшем и на Хейса, и на Гофмана, и на Грэмбелл, и на Нордбрук. Все это у нас сделано, все мы потребители знаем. Эти вот наши перехватывающие опорные пункты, они уже обеспечены солнечными панелями, и тот, который мы поставили тоже. Он у него крыша уже выслана практически солнечными панелями и спокойно будет генерировать энергию, постоянно можем ей это пользоваться. То есть, ну, все равно эффект очень большой, и думается мне, что за этим будет стоять будущее, тем более, что недавно, хотя уже стало уже таким мемом, как английские ученые, но английские ученые в кои-то веке сделали хорошее открытие, они смогли синтезировать при теневой стадии фотосинтеза муравьиную кислоту из углекислого газа и солнечного, и солнечного света. То есть
так, это... Да, в переводе на такой человеческий язык,
на человеческий язык они смогли синтезировать топливо.
Ага.
То вот есть это топливо более-менее, то есть это одно из этапов традиционного топлива, то есть дальше потом можно вот непосредственно уже использовать его в качестве топлива.
А материальную составляющую подсчитывали? Ведь, собственно говоря, солнечные батареи, аккумуляторы, они же тоже не 3 копейки стоят,
ну, даже не 3 рубля. Я вот с этого и начал, о том, что солнечная батарея за весь свой цикл жизни, там 20-летний, не выработает то количество энергии, чтобы хватило, чтобы она вышла в плюс, то есть она все равно выходит в минус. Но есть вещи, которые мы должны, которые мы не можем измерить деньгами, а именно как сохранение окружающей среды, потому что выбросов от использования солнечных панелей, либо же сбросов, либо же размещения отходов нету, и она для окружающей среды, это фотоэлементы не несут никакой угрозы и опасности. В дальнейшем при развитии технологий, если там, когда они там начинались, они 80-е годы, они, ну, там вообще там едва-едва хватало, то сейчас уже все больше и больше, они становятся лучше, разные типы, там поликристаллические, монокристаллические и так далее.
Ну и получается, того же дизельного топлива нужно завозить уже меньше, потому что часть энергии вырабатывается там с помощью энергии солнца. То есть это тоже, ну, своего рода экономия здесь уже получается.
Экономия здесь и топливо, да. То есть топливо идет там уже больше уже на обогрев и просто как резерв. То есть всегда, если что, у нас на каждой нашей полевой базе стоит тройной резерв по жизни обеспечению. То есть там, если там 3 там генератора, грубо говоря, там 4 там котла, там, не знаю. То же самое с солнечными панелями. Единственное, что ветряки, кажется, это более логичное движение, но именно ветряки нас это подводят, потому что ветряки не вырабатывают электроэнергию в высокошоротной Арктике из-за резкого прилива ветра. То есть все, что они вырабатывают, они вынуждены тратить на собственное торможение, чтобы...
Чтобы не раскручивались.
Чтобы не пришли они неисправные в состоянии. У нас были кадры, когда ветряк улетел в сторону китайской границы. Его сорвало ветром просто.
Поймали?
Нет, он просто улетел. Он ракетой взмыл вверх и улетел. Это же самолет, по сути, но с пропеллером.
Александр Георгиевич, если говорить об экологии, в парке не первый год реализуется проект «Чистая Арктика». Если можно, поподробнее о нем.
Это проект, который идет при финансовой поддержке компании «Роснефть». Задача наша такая. Мы в ходе проведения работ по ликвидации экологического вреда в Арктике, непосредственно на земле Франциосе, на новой земле обнаружили, что нефтепродукты в местах пролива не всегда спускаются вниз, они могут подниматься наверх. То есть и как раз наша задача установить динамику распространения данных нефтепродуктов на глубину сезона талого слоя, понятно, да, на глубину протайки многолетних мерзлых грунтов.
Насколько глубоко в землю, да, они проходят?
Ну, глубина там в среднем у нас 30 сантиметров глубина протайки. Ну вот, поэтому и поднимаются не наверх, поднимаются не вниз. То есть вот мы как раз устанавливаем эти закономерности, модели, и в следующем году мы, я думаю, что выработаем уже непосредственно уже рекомендации и какую-то программу, если работу уже, что делать в случае ликвидации, если такие проливы у нас произойдут, у нас их нет. Но если вдруг они случатся, то что делать и где ловить данные нефти? Продукт.
Вообще, если говорить о работе по чистоте Арктики, продолжаются эти работы в этом сезоне, на будущее, запланировано ли что-либо? Это, я имею в виду уборку тех отходов, которые остались от жизнедеятельности.
В принципе, надо нам сказать, что у нас выполнено где-то на 82-89%, то есть, в принципе, мы очень близки уже к финалу, осталось собрать и подготовить к вывозу и вывести для последующей утилизации чуть более 9000 тонн отходов. Работы у нас в этом году они не проводились. Мы готовим обоснование о продолжении данных работ в будущем.
В будущем году. С возможным привлечением волонтеров, потому что, насколько я помню, в том или в позатом году приглашали людей помочь вам в уборке.
Знаете, вот... Я сейчас, конечно, скажу, может быть, даже страшную вещь. Я это не очень люблю волонтеров, потому что волонтеры это связано с удаленностью и труднодоступностью архипелага Земля Франциосифа, либо же новой земли. У нас, к сожалению, там нет рейсовых трамваев, и я не могу гарантировать людям там, там заезд 10-го, а выезд там 15-го. Это невозможно. То есть у нас там заезд в районе 10-го, то есть это может быть и там и 8-го, и 15-го.
Опять же, погодные условия, как сложится.
Погодные условия, в зависимости от загрузки парохода, скорость хода, шторма, которые там могут, там могут же пароход встретить. Там много переменных факторов. И там надо работать, потому что доставка людей стоит дорого, потому что это и вся, это вся энергетика, которая тратится на человека. То есть там подогрев воды, уборка помещений, нагрев этих непосредственно помещений. Приготовление там уборка продуктов, да, то есть много всяких вопросов. И когда человек, он как волонтер, он доброволец, да, вот сегодня я хочу работать, завтра я не хочу работать. Мне проще завести людей, которым мы платим деньги. Мы как бы понимаем, четко мы платим деньги о том, что они здесь, они на работе, и можем их стимулировать уже непосредственно к выполнению, уже к выполнению работа, где они будут, они работают четко по плану каждый день, весь там хочу, там хочу, там не хочу. К сожалению, волонтеры, они отличаются таким, что сколько у нас мы привлекали волонтеров, но вот они у нас, как правило, там сбегали через некоторое время, потому что там...
Ну, тяжело, спору-то нет, конечно.
Находились вдруг срочные, срочные дела, которые необходимо им было делать на материковой части России.
Все-таки в таком удалении от цивилизации тоже не каждый сможет выдержать там месяц, даже, наверное, недели две.
Не знаю, у нас сотрудники парка...
Ну, сотрудники подготовлены, они знают, на что идут.
По 6-8 месяцев живут.
Но тем не менее. Александр Георгиевич, к сожалению, время нашего эфира стремительно завершается. Я хочу вас поблагодарить за встречу сегодняшнюю в нашей студии. Спасибо вам за рассказ. Напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях у Радио Поморья был директор Национального парка «Русская Арктика» Александр Кириллов. Спасибо вам еще раз.
Спасибо.
Мне остается лишь напомнить информацию о погоде и попрощаться. Итак, сейчас в Архангельске плюс 14 градусов, атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 78%. Ну а сегодня на территории области местами небольшой дождь, ветер северо-западный, западный, слабый, на востоке области до умеренного. Температура воздуха плюс 13, плюс 18 градусов. Атмосферное давление будет расти. Тип погоды второй, благоприятный. В студии работал Андрей Кардаш. Всего доброго и до новых встреч!